Глава 26. Новые неожиданности. Полумна уклончиво сказала, что не знает, скоро ли интервью Риты с Гарри появится в придире. Ее отец рассчитывает получить шикарную, большую статью о недавних наблюдениях за морщерогими кизляками.
Конечно, это очень важная статья, так что Гарри, скорее всего, придется подождать до следующего выпуска, пояснила Полумна.
Гарри обнаружил, что ему очень нелегко рассказывать о дне возвращения Волан-де-Морта. Рита заставляла его вспоминать малейшие подробности тех событий, и он, понимая, что ему, наконец, представился отличный шанс поведать миру правду, рассказал ей все, что смог вспомнить. Он не знал, как люди воспримут его историю. Наверное, большинство из них утвердится во мнении, что он законченный безумец, в немалой степени потому, что его интервью появится вслед за бредовой статьей о морщерогих кизляках. Но побег Беллатрисы Лестрендж и других пожирателей смерти вызвал у Гарри жгучее желание сделать хоть что-то, неважно, подействует это или нет.
«Интересно, как Амбридж отнесется к твоему публичному выступлению?» — сказал Дин за ужином в понедельник. В его голосе звучал благоговейный страх.
Симус, по другую сторону от него, за обе щеки уплетал курицу и пирог с ветчиной. Однако Гарри знал, что он прислушивается к их разговору.
«Ты правильно сделал, Гарри», —
сказал Невилл, сидевший напротив. Он побледнел, но все же спросил, понизив голос.
«Наверное, трудно было говорить об этом, да?»
«Трудно», — тихо откликнулся Гарри. «Но люди должны знать, на что способен Волан-де-Морт, разве не так?»
«Так»,
— кивнул Невилл.
«И его пожиратели смерти тоже.
Люди должны знать». Невилл не закончил фразы и вернулся к своей печеной картошке. Симус поднял глаза, но, встретившись взглядом с Гарри, тут же снова уткнулся в тарелку. Вскоре Дин, Симус и Невилл отправились в гостиную, а Гарри с Гермионой остались за столом ждать Рона, который еще не успел поужинать из-за тренировки по квиддичу. В зал вошла Чжоу Чанг со своей подружкой Мариеттой. У Гарри в животе что-то нехорошо повернулось. Но Чжоу даже не взглянула на гриффиндорский стол и села спиной к нему.
«Кстати, я забыла спросить»,
— жизнерадостно сказала Гермиона, покосившись на стол когтевранцев.
«Как прошло твое свидание с Джоу? Почему ты вернулся так рано?»
«Я...»
— пробормотал Гарри, подвигая к себе пирог с ревенем и беря второй кусок.
«В общем, все прошло хуже некуда».
И он рассказал ей, что случилось в кафе «Мадам Паддифуд».
«И тут», — закончил он несколько минут спустя, когда с блюда исчезли последние крошки пирога, она вскакивает на ноги, заявляет «всего хорошего, Гарри!» и убегает, сломя голову.
Он положил ложку и посмотрел на Гермиону.
«Растолкуй мне, пожалуйста, что все это значит? Что с ней стряслось?»
Гермиона поглядела на затылок Чжоу и вздохнула.
«Ах, Гарри!»
— грустно сказала она.
«Прости, но тебе немного не хватило так-то».
«Мне не хватило так-то?» — возмутился Гарри. «Сначала все шло замечательно, а потом она начинает рассказывать мне, как Роджер Дэвис приглашал ее на прогулку, и как она таскала Седрика целоваться в это идиотское кафе. По-твоему, мне это приятно?»
«Понимаешь», — сказала Гермиона с терпеливым видом человека, пытающегося втолковать излишне эмоциональному малышу, что 1+1 равняется 2. «Тебе не надо было говорить ей посреди свидания, что ты должен встретиться со мной».
«Но...» — захлебнулся Гарри. «Но ты же просил меня встретиться с тобой в 12 и привести ее с собой. И как я, по-твоему, мог это сделать, если бы ничего ей не сказал?»
«Надо было сказать по-другому», — пояснила Гермиона с тем же раздражающе терпеливым видом. «Ты должен был сказать, что это ужасно досадно, но я заставила тебя пообещать, что ты явишься в 3 метлы. И хотя ты совсем не хочешь туда идти и мечтал провести целый день с ней, похоже, что тебе, к несчастью, все-таки придется со мной встретиться, и не составит ли она тебе компанию. Тогда, может быть, удастся отделаться от меня поскорее. А еще, пожалуй, было бы неплохо упомянуть, что ты считаешь меня уродиной».
Поразмыслив, добавила Гермиона.
«Но я не считаю тебя уродиной», — опешил Гарри.
Гермиона усмехнулась. «Гарри, ты хуже Рона». «Впрочем, нет», — вздохнула она, поскольку в этот момент в зал ввалился сам Рон, забрызганный грязью и явно очень недовольный.
«Пойми,
ты расстроил Чжоу, когда сказал про нашу с тобой встречу, и она пыталась заставить тебя ревновать. Таким образом, она хотела выяснить, насколько ты к ней неравнодушен».
«Ах, вот оно что!»
— сказал Гарри, когда Рон плюхнулся на скамью напротив и стал придвигать к себе все блюда, до которых мог дотянуться.
«Разве не легче было бы просто спросить меня, кто мне больше нравится, она или ты?»
«Девочки не часто задают такие вопросы».
«Ну и напрасно. Тогда я просто сказал бы, что мне нравится она, и ей не пришлось бы снова лить слезы из-за Седрика».
«Я и не говорю, что она вела себя разумно», — сказала Гермиона, когда к ним присоединилась Джинни, такая же грязная, как Рон, и такая же насупленная. «Я только пытаюсь объяснить тебе, что она чувствовала».
«Напиши книжку», — посоветовал Гермионе Рон, разрезая картофелину. «И растолкуй в ней, что чувствуют девочки, когда делают глупости. Тогда мальчики, наконец, смогут их понимать».
«Точно», — с жаром сказал Гарри, посмотрев на коктевранский стол. Чжоу только что поднялась с места и, по-прежнему, не глядя на него, вышла из большого зала. Гарри уныло повернулся обратно к Рону и Джинни. «Ну, как тренировка?»
«Кошмар!»
— буркнул Рон. «Перестань», — сказала Гермиона, взглянув на Джинни. «Я уверена, что все не так уж...»
«Именно так!»
— вздохнула Джинни. «Это было ужасно. Анжелина под конец чуть не расплакалась». После ужина Рон с Джинни отправились в душ, а Гарри и Гермиона вернулись в гостиную Гриффиндора к своей обычной горе домашних заданий. Через полчаса, убитых Гарри на борьбу с новой звездной картой для урока астрономии, на пороге комнаты возникли Фред и Джордж. «Рона с Джинни нету?» — спросил Фред, озираясь и придвигая к себе стул. Гарри покачал головой.
«Вот и хорошо. Мы смотрели, как они тренируются. На матче их разнесут в пух и прах. Без нас они ровным счетом никуда не годятся».
«Брось, Джинни не так уж плоха»,
— великодушно заметил Джордж, садясь рядом с ним. «Честно говоря, я вообще не понимаю, где она научилась так играть. Ведь мы никогда не брали ее с собой на тренировки».
«Да она с 6 лет лазит в сарай у вас в саду и таскает оттуда ваши метлы по очереди. Стоит вам только зазеваться», — сказала Гермиона из-за шаткого штабеля учебников по древним рунам.
«Правда?»
— с невольным уважением сказал Джордж.
«Ну, тогда все понятно».
«А Рон? Взял он хоть один мяч?»
— поинтересовалась Гермиона, глядя на близнецов поверх магических иероглифов и логограмм.
«Он способен на это лишь в тех случаях, когда думает, что никто на него не смотрит», — сказал Фред, закатывая глаза. «Поэтому нам нужно попросить зрителей, чтобы в субботу они отворачивались и начинали беседовать между собой, как только Квоффл полетит в его сторону».
Ему не сиделось на месте. Он подошел к окну и вгляделся в сумерки.
«По мне, Квиддич был единственным, ради чего стоило торчать в этой школе».
Гермиона бросила на него суровый взор.
«У вас же скоро аттестация».
«Я ведь тебе говорил, аттестация нас мало волнует», — сказал Фред. «А вот забастовочные завтраки пора выпускать в продажу. Мы выяснили, как избавиться от этих фурункулов. Достаточно несколько капель настойки растопырника. Спасибо, Ли, за идею».
Джордж широко зевнул и вперил мрачный взгляд в затянутое облаками ночное небо.
«Даже не знаю, хочу ли я идти на этот матч. Если Захария Смит нас побьет, как бы мне не пришлось наложить на себя руки».
«Лучше уж на него»,
— твердо сказал Фред.
«Вот чем плох Квиддич»,
— рассеянно произнесла Гермиона, уткнувшись в рунический текст.
«Он сеет вражду и непонимание между нашими факультетами».
Она оторвалась от перевода, чтобы заглянуть в словник чародея, и увидела, что Гарри, Фред и Джордж смотрят на нее с одинаковой гримасой отвращения, смешанного с недоверием.
«А что?»
— с вызовом сказала она.
«В конце концов, это только игра».
«Гермиона», — сказал Гарри, покачав головой, «тебе, конечно, виднее, что к чему, когда речь идет о всяких там чувствах. Но ты просто не понимаешь, что такое Квиддич.
«Возможно», — сердито ответила она, возвращаясь к своему переводу. «Но мое счастье, по крайней мере, не зависит от умения Рона ловить мяч».
И хотя Гарри скорее спрыгнул бы с астрономической башни, чем признался в этом Гермионе, в следующую субботу, наблюдая за игрой, он готов был отдать целую гору галеонов за то, чтобы тоже сделаться равнодушным к квиддичу. Единственным достоинством матча оказалась его краткость. Мучения гриффиндорских зрителей длились всего 22 минуты. Название худшего игрока, по мнению Гарри, с равным правом претендовали трое. Рон, пропустивший мяч, который летел прямо в него. Слоупер, который целился в Бладжер, но врезал Анджелине битой по лицу. И Керк, который завопил и свалился с метлы, когда на него понесся Захария Смит с квофлом в руках. Каким-то чудом Пуффендуй победил с перевесом всего лишь в 10 очков. Джинни изловчилась выхватить снитч прямо из-под носа у пуффендуйского ловца Саммерби, так что конечный счет составил 240 против 230. «Отличный рывок», — сказал Гарри своей рыжеволосой преемнице в гостиной, где царила такая унылая атмосфера, какая бывает разве что на похоронах.
«Повезло»,
— Джинни пожала плечами.
«Снитч летел не очень быстро, а у Саммерби простуда. Он чихнул и зажмурился в самый неподходящий момент. В любом случае, когда ты вернешься в команду...»
«Джинни, мне запретили играть навсегда».
«Ты не будешь играть, пока в школе остается Амбридж», — поправила его Джинни. «Есть разница. В любом случае, когда ты вернешься, я попробую себя в охотниках. И Анжелина, и Алисия учатся последний год, а мне больше нравится забивать голы, чем ловить снич».
Гарри посмотрел на Рона, который сгорбился в углу, уставившись на свои колени и сжимая в руке бутылку сливочного пива.
«Анджелина все равно не хочет его отпускать», — сказала Джинни, словно прочитав мысли Гарри. «Она уверена, что у него есть потенциал».
Гарри был благодарен Анджелине за такую стойкую веру в Рона, но в то же время считал, что милосерднее было бы разрешить ему уйти из команды. Рон покинул поле под очередной куплет песни «Уизли наш король», которую с большим подъемом распевали слизеринцы, ставшие теперь фаворитами в борьбе за кубок. Приблизились Фред и Джордж. «У меня даже не хватило духу над ним подшутить», — сказал Фред, глядя на скорбную фигуру Рона. «Знаете, когда он пропустил 14-й...» Он отчаянно заболтал руками, изображая тонущего щенка.
«Ладно, оставим это для вечеринок».
Вскоре Рон потащился в спальню. Из уважения к его чувствам Гарри не сразу пошел за ним следом, чтобы Рон, если захочет, мог притвориться спящим. И действительно, когда Гарри поднялся в комнату, Рон храпел. Чуть громче, чем надо. Если бы не это, и впрямь можно было бы подумать, что он спит. Гарри лег в постель, размышляя о матче. Смотреть его с трибуны было ужасно. Ему очень понравилась игра Джинни, но он знал, что мог бы поймать снитч быстрее. Был момент, когда крохотный мяч порхал около лодыжки Керка. Если бы Джинни не промедлила, она могла бы выцарапать для Гриффиндора победу. Амбридж сидела несколькими рядами ниже Гарри и Гермионы. Раз-другой она грузно повернулась, чтобы посмотреть на него. Ее широкий жабий рот был растянут, как ему показалось, в злорадной, торжествующей усмешке. Едва вспомнив об этом сейчас, в темноте, он загорелся гневом, но уже спустя несколько минут спохватился, что перед сном ему следует освобождать сознание от всего лишнего. Снег не уставал повторять это в конце каждого урока окклюменции. Он попытался успокоиться, но мысль о снеге, вдобавок к воспоминанию об Амбридж, только усилилось недавшее его негодование, и через некоторое время Гарри обнаружил, что думает только о том, как он ненавидит их обоих. Храп Рона постепенно сошел на нет, сменившись глубоким, медленным дыханием спящего. Гарри не мог заснуть гораздо дольше товарища. Его тело устало, но мозг никак не хотел отключаться. Ему приснилось, что Невилл с профессором Стебль кружат в вальсе по «Выручай комнате», а профессор МакГонагал играет им на волынке. Сначала он с удовольствием наблюдал за ними, а потом решил отправиться на поиски других членов ОД. Но, выйдя из комнаты, он увидел перед собой не портрет Варнавы Вздрюченного, а горящий факел, укрепленный на каменной стене. Он медленно повернул голову направо. Там, в дальнем конце глухого коридора без окон, была простая черная дверь. Он двинулся к ней. В груди его нарастало волнение. У него было очень странное чувство, что на сей раз ему, наконец, повезет, и он отыщет способ открыть эту дверь. До нее оставалось всего несколько шагов. И он с внезапным приливом восторга заметил под ее правой створкой слабый голубой свет. Дверь была чуть приотворена. Он протянул руку, чтобы распахнуть ее, и... Рон громко, истово, неподдельно всхрапнул, и Гарри тут же проснулся. Его рука была протянута вперед в темноте, готовая толкнуть дверь, находящуюся в сотнях миль отсюда. Он уронил руку со смешанным чувством вины и разочарования. Он знал, что не должен был видеть эту дверь, но в то же время не мог побороть разбиравшее его любопытство и волей-неволей досадовал на Рона, который помешал ему за нее заглянуть. Ну что ему стоило потерпеть со своим всхрапом еще полминутки? Утром в понедельник они явились в большой зал одновременно с почтовыми совами. Гермиона была не единственной, кто с нетерпением ждал свежего номера ежедневного пророка. Почти всем не терпелось узнать новости о сбежавших пожирателях смерти, которые, несмотря на многочисленные сообщения людей, якобы видевших их в разных местах, до сих пор не были пойманы. Гермиона отдала совет Кнат и торопливо развернула газету, пока Гарри наливал себе апельсинового сока. За весь прошлый год ему прислали только одну записку. И поэтому, когда перед ним на стол бухнулась первая сова, он ни на секунду не усомнился в том, что произошла ошибка. «Ты к кому?» — спросил он, лениво отодвигая у нее из-под клюва стакан с соком, и, наклонившись, прочел имя и адрес получателя. «Гарри Поттеру, Большой зал, школа Хогвартс». Нахмурясь, он протянул руку, но не успел взять у совы письмо, как еще 3, 4, 5 сов сели на стол рядом с ней и принялись теснить друг друга, наступая в масло и опрокидывая солонки. Каждой хотелось вручить свое послание раньше других. «Это еще что такое?» — изумился Рон. Все гриффиндорцы обернулись посмотреть, что происходит. И тут на стол, ухая и хлопая крыльями, опустились еще 7 летучих почтальонов. Гарри разорвал желтый конверт. Из него выпал плотно сложенный мартовский номер придиры. Гарри развернул его и увидел свое лицо, робко ухмыляющееся с обложки. Поперек фотографии большими красными буквами шла надпись. «Гарри Поттер, наконец, заговорил. Правда о том, кого нельзя называть, и о его возвращении, которое я видел своими глазами».
«Неплохо, правда?» —
сказала Полумна, подходя к гриффиндорскому столу и втискиваясь на скамейку между Фредом и Роном.
«Он вышел вчера, и я попросила отца выслать тебе бесплатный экземпляр. Думаю, все это письма читателей».
Она кивнула на сов, которые по-прежнему бродили по столу перед Гарри.
«Я тоже так подумала», — нетерпеливо сказала Гермиона. «Гарри, ты не будешь возражать, если мы...»
«Пожалуйста», — сказал Гарри, слегка озадаченный.
Рон с Гермионой сразу же принялись вскрывать конверты.
«Этот малый считает, что ты совсем съехал с катушек», — сказал Рон, проглядывая письмо.
«Так-так».
«А эта женщина советует тебе пройти курс лечения шоковыми заклятиями в больнице Святого Мунга», — разочарованно сказала Гермиона, комкая второе письмо.
«Зато тут вроде бы ничего плохого», — медленно произнес Гарри, читая длинное письмо от колдуньи из Пейсли.
«Ого! Она говорит, что верит мне!»
«А этот колеблется», — сказал Фред, с энтузиазмом взявшийся распечатывать письма вместе с ними. «Говорит, что ты вроде не похож на сумасшедшего, но лично он не хочет верить, что сам знаешь, кто возродился, поэтому не знает, как ему теперь быть. Тьфу ты, только пергамент зря перевел!»
«А вот еще один, которого ты убедил, Гарри!» — возбужденно воскликнула Гермиона. «Прочтя вашу версию этой истории, я был вынужден заключить, что пророк обошелся с вами крайне несправедливо.
Хотя мне очень не хочется верить в возвращение того, кого нельзя называть, я вынужден признать, что вы говорите правду. Да это же просто чудесно!»
«Еще одна думает, что ты просто гонишь волну», — сказал Рон, выбрасывая за плечо скомканное письмо. «Зато это пишет, что ты обратил ее в свою веру, и теперь она считает тебя настоящим героем. Даже фотографию свою приложила. Ого!»
«Что здесь происходит?»
— раздался позади тонкий, фальшиво-приторный голосок. Гарри поднял взгляд от вороха конвертов, которые держал в руках. За Фредом и Полумной стояла профессор Амбридж. Ее жабьи глаза на выкате озирали разгром, учиненный совами, на столе перед Гарри. Позади нее он увидел толпу жадно наблюдающих за ними учеников.
«Кто это прислал вам столько писем, мистер Поттер?»
— вкрадчиво спросила Амбридж.
«А что, разве это преступление — получать письма?»
— громко осведомился Фред.
«Поосторожнее, мистер Уизли, не то останетесь после уроков», — предупредила Амбридж. «Ну, мистер Поттер?»
Гарри помедлил, но он не видел возможности скрыть содеянное. Было ясно, что рано или поздно придира попадется ей на глаза. «Люди пишут мне, потому что я дал интервью», — сказал Гарри, — «о том, что случилось со мной в прошлом июне».
Произнося эти слова, он невольно скользнул взглядом по столу для преподавателей. У Гарри возникло страннейшее чувство, что секунду назад Дамблдор наблюдал за ним, но, посмотрев на директора, он убедился, что тот поглощен разговором с профессором Флитвиком.
«Интервью?»
— повторил Амбридж еще более тонким и мерзким голосом, чем обычно.
«Что вы имеете в виду?»
«Я имею в виду, что репортер задавала мне вопросы, а я на них отвечал», — сказал Гарри. «Вот». И он кинул ей номер придиры. Она поймала его и уставилась на обложку. На ее бледном рыхлом лице проступили отвратительные фиолетовые пятна.
«Когда вы это сделали?»
— спросила она чуть севшим голосом. «Последний выходной в Хоксмиде», — сказал Гарри. Она посмотрела на него вне себя от ярости. Журнал дрожал в ее коротких толстых пальцах.
«Больше у вас не будет выходных в Хоксмиде, мистер Поттер», — прошептала она. «Как вы осмелились! Как вы могли!»
Она сделала глубокий вдох.
«Я снова и снова пыталась отучить вас лгать. Видимо, вы до сих пор не усвоили моего урока. Минус 50 очков Гриффиндору и еще неделя штрафных занятий!»
Она зашагала прочь, прижимая придиру к груди, и многие ученики проводили ее взглядом. Не прошло и часа, как по всей школе расклеили гигантские объявления. Они появились не только на факультетских стендах, но и в коридорах, и в классных комнатах.
«Приказ генерального инспектора Хогвартса. Любой учащийся, уличенный в хранении журнала «Придира», будет немедленно исключен. Основанием настоящего приказа является декрет об образовании номер 27. Подписано Долорес Джейн Амбридж, генеральный инспектор».
Всякий раз, когда Гермионе попадалось на глаза одно из этих объявлений, она прям-таки расцветала от удовольствия. «Да что тебя так радует?» — не выдержал Гарри. «Неужели ты не понимаешь?» — удивилась Гермиона. «Даже если бы она сама захотела, чтобы в школе не осталось ни единого человека, который не читал бы твоего интервью, она не могла бы придумать ничего лучше, чем запретить его». Похоже, Гермиона была права. Хотя Гарри ни разу даже мельком не видел в школьных помещениях запретного журнала, к концу дня все только и делали, что цитировали друг другу его интервью. Гарри слышал, как о нем шептались в коридорах перед занятиями, за обедом и на задних партах во время урока. А Гермиона, заглянув в туалет для девочек перед лекцией по древним рунам, сообщила, что во всех кабинках только об этом и судачат. «А потом они заметили меня. Очевидно, они знают, что я тебя знаю. И налетели с вопросами», — сказала Гермиона с сияющими глазами. «И, по-моему, Гарри, они тебе верят, честное слово. Думаю, ты их все-таки убедил».
Тем временем профессор Амбридж курсировала по школе,
останавливая учеников на выбор и заставляя их вынимать из сумок книжки и выворачивать карманы. Гарри знал, что она ищет запрещенный номер придиры, но ученики всегда на несколько шагов опережали ее. Они успевали заколдовать страницы с интервью Гарри так, что любой посторонний видел в них только выдержки из учебников или волшебным образом превращали их в чистые, снимая заклятия лишь тогда, когда им хотелось перечитать статью снова. Преподавателям, разумеется, запрещалось упоминать интервью согласно декрету об образовании номер 26. Однако они все равно находили способ выразить свои чувства. Профессор Стебль наградила гриффиндорцев 20 очками, когда Гарри передал ей лейку. Лучезарно улыбающийся профессор Флитвик под конец урока заклинаний впихнул ему в руки коробку попискивающих сахарных мышек, сказал «тссс» и поспешил прочь. А профессор Трелони на своих занятиях вдруг истерически разрыдалась и заявила изумленному классу и очень недовольной Амбридж, что Гарри вовсе не умрет в юном возрасте, а доживет до преклонных лет и станет министром магии и отцом 12 детей. Но по-настоящему счастливым Гарри почувствовал себя на следующий день, когда Чжоу нагнала его в коридоре перед самым уроком трансфигурации. Не успел он опомниться, как ее рука оказалась в его, а ее губы шепнули ему на ухо. «Прости меня, пожалуйста. Дать такое интервью — это было очень смело. Я прям расплакалась». Его огорчило то, что ей пришлось пролить еще одну порцию слез. Но очень обрадовало, что они снова начали разговаривать. А когда она быстро чмокнула его в щеку и поспешила дальше, он ощутил себя на вершине блаженства. А едва он добрался до класса трансфигурации, как произошло еще нечто столь же замечательное и невероятное. Навстречу ему из толпы однокашников выступил Симус. «Я только хотел сказать», — промямлил он, косясь на левое колено Гарри, — «что я тебе верю», и послал этот журнал маме. Если Гарри и нужно было что-то еще для полного счастья, этой мелочью стало... реакция на происшедшее Малфоя, Крэба и Гойла. В тот же день, ближе к вечеру, он увидел их в библиотеке. Сдвинув головы, они тихо переговаривались. С ними был еще один худосочный мальчишка. Гермиона шепнула, что его зовут Теодор Нотт. Они оглянулись на Гарри, когда он искал на полках книгу с инструкциями по частичному исчезновению. Гойл угрожающе затрещал суставами пальцев, а Малфой стал что-то яростно нашептывать Крэбу. Гарри прекрасно знал, почему они так себя ведут. Он назвал их отцов в числе пожирателей смерти. «И самое смешное, — ликующе сказала Гермиона, когда они вышли из библиотеки, — что они даже возразить тебе не могут. Ведь это значило бы, что они прочли запрещенную статью». В довершение всего Полумна сказала ему за ужином, что никогда еще выпуск «Придиры» не расходился так быстро. «Папа печатает дополнительный тираж», — сообщила она, возбужденно выкатив глаза. «Ему в это просто не верится. Похоже, что ты интересуешь людей даже больше, чем морщероги и кизляки».
В этот вечер в гостиной факультета Гарри чествовали как героя. Фред и Джордж дерзко увеличили обложку придиры, заколдовали ее и вывесили на стену так, что гигантская голова Гарри озирала присутствующих, время от времени выдавая громогласные сентенции вроде «В министерстве одни идиоты» или «Наешься удобрений, Амбридж». Гермиона сочла это не слишком забавным. Она сказала, что ей не дают сосредоточиться, и раздраженная рано отправилась спать. Через час-другой шутка приелась и Гарри, особенно когда колдовство стало сходить на нет, так что его голова на плакате просто выкрикивала отдельные слова вроде «Амбридж» или «Идиоты» с постепенно уменьшающимися интервалами и все более и более высоким голосом. В конце концов у Гарри заболела его собственная голова, а шрам стало неприятно покалывать. Под разочарованные возгласы ребят, которые сидели вокруг и заставляли его в сотый раз переживать тот достопамятный день в Хоксмиде, он объявил, что ему тоже необходимо лечь пораньше. Когда Гарри вошел в спальню, она была пуста. Чтобы унять жжение на месте шрама, он на минутку прижался лбом к прохладному оконному стеклу. Потом разделся и лег, мечтая, чтобы головная боль скорее прошла. Вдобавок его слегка мутило. Он повернулся на бок, закрыл глаза и почти мгновенно уснул. Он стоял в темной, затянутой портьерами комнате, где горел единственный канделябр со свечами. Его руки сжимали спинку стула, на который он опирался. Руки были белые, с длинными пальцами, словно много лет не видевшие дневного света. На фоне темной бархатной обивки они казались большими бледными пауками. Впереди, в пятне света под канделябром, преклонил колени человек в черной мантии.
«Значит, меня плохо информировали», — сказал Гарри высоким холодным голосом, в котором пульсировала ярость.
«Хозяин, я молю вас о прощении», —
прогнусавил человек, стоящий на коленях. Его макушка блестела на скудном свету. Похоже, он дрожал.
«Я не виню тебя, Руквуд»,
— сказал Гарри тем же холодным, жестоким голосом. Отпустив стул, он обошел его, приблизившись к съежившемуся на полу человеку, и остановился в темноте прямо над ним, глядя вниз с гораздо большей высоты, чем обычно.
«Ты уверен, что дело обстоит именно так, Руквуд?»
— спросил Гарри.
«Да, милорд, да. Я ведь сам работал в этом отделе».
«Эйвери говорил мне, что Боут сможет взять его оттуда».
«Боут никогда не смог бы взять его, хозяин. Он должен был понимать это, без сомнения. Именно поэтому он так упорно сопротивлялся наложенному Малфоем заклятию Империус».
«Встань, Руквуд», — шепнул Гарри.
Колено преклоненное едва не упал, спеша выполнить приказание. Его лицо было изрыто оспой. Рябины четко выделялись в свете канделябра. Даже поднявшись на ноги, он не выпрямился до конца, а замер в полупоклоне, украдкой бросая вверх на лицо Гарри полные ужаса взгляды.
«Ты хорошо сделал, что сказал мне об этом», — произнес Гарри. «Что ж, похоже, я потратил многие месяцы на пустые усилия, впрочем, неважно. Теперь мы начнемся заново. Ты удостоился благодарности лорда Волан-де-Морта, Руквуд».
«О, милорд! Спасибо, милорд!»
— выдавил из себя Руквуд голосом хриплым от облегчения.
«Мне понадобится твоя помощь. Мне понадобится вся информация, какую ты сможешь добыть».
«Конечно, милорд, конечно, все что угодно».
«Очень хорошо. Ты можешь идти. И пришли ко мне Эйвери».
Руквуд попятился, кланяясь, и исчез за дверью. Оставшись один в темной комнате, Гарри повернулся к стене. На ней в тени висело зеркало с трещиной, все в каких-то древних пятнах. Гарри шагнул к нему. Его отражение выросло и яснее обозначилось в полумраке. Лицо белее черепа, красные глаза с щелями вместо зрачков.
«Нет!» «Что?»
Взвизгнул чей-то голос рядом. Гарри отчаянно замахал руками, запутался в пологе и упал с кровати. Несколько секунд он не мог понять, где находится. Он был уверен, что на него из темноты вот-вот снова глянет белое, похожее на череп лицо. И тут совсем близко раздался голос Рона. «Если ты перестанешь барахтаться, как псих, я тебя вытащу!» Рон сорвал материю, и Гарри уставился на него в лунном свете. Он лежал на спине, и его шрам раздирал болью. Рон, по-видимому, собирался лечь спать. Он уже выпростал одну руку из-под мантии. «Опять на кого-то напали?» — спросил Рон, рывком поднимая Гарри на ноги. «На отца? Снова? Это змея?»
«Нет, все целы»,
— пробормотал Гарри. Его лоб горел, как в огне.
«Правда, не знаю, что будет с Эйвери. Он дал ему ложную информацию. Волан-де-Морт в ярости».
Гарри застонал и без сил опустился на постель, дрожа и потирая шрам.
«Но Руквуд собирается ему помочь. Теперь он снова на верном пути».
«О чем ты говоришь?» — испуганно спросил Рон. «Ты хочешь сказать, ты только что видел сам знаешь кого?»
«Я был им»,
— ответил Гарри, вытянул в темноте руки и поднес их к лицу. Он хотел убедиться, что они уже не те, смертельно бледные, с длинными пальцами. Он говорил с Руквудом. Это пожиратель смерти, он тоже сбежал из Азкабана, помнишь?
Руквуд сейчас сказал ему, что Боут не мог этого сделать.
Чего этого?
Что-то взять. Он сказал, Боут должен был знать, что не сможет. На Боуда наложили заклятие Империус. По-моему, он сказал, что это дело рук отца Малфоя.
«Боуда заколдовали, чтобы он взял какую-то вещь?» — сказал Рон.
«Но, Гарри, это наверняка...»
«То самое оружие», — закончил за него Гарри.
«Знаю».
Дверь спальни открылась. Вошли Дин и Симус. Гарри снова лег на кровать, поджав под себя ноги. Поскольку Симус совсем недавно перестал считать его чокнутым, не стоило давать им понять, что здесь произошло что-то необычное.
«Ты сказал...»
— пробормотал Рон, наклонившись к нему и для прикрытия наливая себе воды из кувшина, стоявшего на тумбочке.
«Что ты был? Сам знаешь кем?»
«Да»,
— тихо ответил Гарри. Рон судорожно глотнул из стакана. Гарри видел, как вода пролилась ему на подбородок и грудь.
«Гарри!»
— прошептал он, пока Дин с Симусом шумно готовились ко сну, снимая мантии и переговариваясь.
«Ты должен рассказать!»
«Ничего я не должен!»
— решительно возразил Гарри.
«Если бы я освоил оклюменцию, я бы вообще ничего этого не увидел. Они же хотели, чтобы я научился изолировать свое состояние!»
Под словом «они» Гарри разумел Дамблдора. Повернувшись спиной к Рону, он услышал, как скрипнула кровать товарища. Рон тоже улегся. Скоро шрам Гарри опять запылал, и ему пришлось закусить уголок подушки, чтобы подавить стон. Он знал, что где-то карают Эйвери. На следующее утро Гарри и Рон дождались перемены, чтобы рассказать обо всем Гермионе. Они хотели быть абсолютно уверены, что их не подслушают. Отведя Гермиону в их любимый угол прохладного, продуваемого ветерком двора, Гарри во всех подробностях описал ей свой вчерашний сон. Когда он закончил, она некоторое время молчала с болезненной сосредоточенностью, глядя на Фреда и Джорджа в противоположном углу двора. Оба безголовые, они торговали своими волшебными шляпами, доставая их из-под мантий.
«Так вот почему они его убили», —
тихо сказала она, наконец оторвав взгляд от близнецов.
«Когда Боут попытался украсть это оружие, с ним что-то случилось. Я думаю, на этом оружии или вокруг него были какие-то оборонительные заклятия, и его нельзя было трогать. Поэтому Боут и очутился в больнице святого Мунго. Память отшибла и язык отнялся. Но помните, что сказала нам целительница? Что он поправляется. А они не могли допустить его выздоровления, правда? Шок, который он испытал, коснувшись этого оружия, мог разрушить чары, наложенные Малфоем. Ведь если бы к нему вернулся дар речи, он рассказал бы, что делал, так ведь? И все бы узнали, что его посылали украсть оружие. Конечно, Люциусу Малфою ничего не стоило наложить на него заклятие. Он же днюет и ночует в министерстве».
«Он был там даже в день моего слушания», — заметил Гарри.
«Постой-ка. Да ведь он стоял тогда в коридоре отдела тайн. Твой отец сказал, что он, наверное, хотел разнюхать, чем кончилось разбирательство моего дела. Но что если... Стерджис?»
— ахнула Гермиона, точно пораженная громом.
«О чем ты?»
— озадаченно спросил Рон.
«Стерджиса Подмора арестовали за попытку проникнуть через запретную дверь», — торопливо пояснила Гермиона. «Наверное, Люциус и его заколдовал. Готова поспорить, что он сделал это в тот день, когда ты видел его там, Гарри. У Стерджиса была мантия-невидимка Грюма, так? Что, если он стоял на часах у этой двери, невидимый, а Малфой услышал, как он пошевелился, или догадался, что там кто-то есть, или просто наложил заклятие Империус на всякий случай, вдруг сработает? И когда у Стерджиса опять появилась возможность, наверное, когда снова наступила его очередь сторожить дверь, тут-то он и попытался проникнуть в отдел, чтобы украсть оружие для Волан-де-Морта. Спокойно, Рон. Но его поймали и отправили в Азкабан».
Она посмотрела на Гарри широко раскрытыми глазами.
«А теперь Руквуд объяснил Волан-де-Морту, как заполучить это оружие?»
«Всего разговора я не слышал».
«Но похоже на то», —
сказал Гарри. «Руквуд ведь там работал.
Может быть, теперь Волан-де-Морт пошлет за оружием именно его?»
Гермиона кивнула, по-прежнему поглощенная своими мыслями. Потом вдруг резко сказала:
«Но ты не должен был верить всего этого, Гарри!»
«Что?» — ошеломленно спросил он.
«Тебе велели научиться ограждать свое сознание от таких вещей», —
сказала Гермиона, внезапно посуровев.
«Я знаю», — ответил Гарри, — «но...» «Так что, я полагаю, нам надо постараться забыть все, что ты видел», —
твердо заявила Гермиона.
«А тебе нужно усердней трудиться на занятиях экклюменцией».
Следующие дни не принесли ничего хорошего. Гарри схлопотал еще два «О» по зельеварению, по-прежнему мучился неизвестностью, думая о судьбе Хагрида, и никак не мог избавиться от размышлений о сне, в котором он был Волан-де-Мортом, хотя и не обсуждал его больше с Роном и Гермионой. Ему не хотелось получить от Гермионы очередной нагоняй. Он очень хотел обсудить его с Сириусом, но это было совершенно невозможно, и Гарри пытался загнать эту мысль на задворки сознания. К несчастью, задворки его сознания перестали быть тем надежным тайником, каким они были еще совсем недавно.
«Встаньте, Поттер!»
Через неделю-другую после сна о Руквуде Гарри вновь обнаружил, что стоит на коленях в кабинете Снегга, пытаясь собраться с мыслями. Снегг только что разбудил в нем целую вереницу очень ранних воспоминаний, которые оказались неприятным сюрпризом для самого Гарри. Большинство из них было связано с унижениями, пережитыми им в начальной школе по вине Дадли и его банды.
«Ваше последнее воспоминание», — сказал Снегг. «О чем оно?»
«Не знаю», — ответил Гарри, устало поднимаясь на ноги. Ему становилось все труднее и труднее выделить связанные картины из потока звуков и образов, который обрушивался на него после взмаха палочки Снегга.
«Вы имеете в виду то, где мой двоюродный брат запирал меня в туалете?»
«Нет», — мягко сказал Снегг. «Я имею в виду, темные глаза Снегга впились в него. Памятуя слова самого профессора о том, что зрительный контакт играет в легилименции решающую роль, Гарри моргнул и отвел взгляд в сторону. «Как этот человек и эта комната очутились в вашем сознании, Поттер?» — спросил Снегг.
«Это...» — сказал Гарри, стараясь смотреть куда угодно, только не на Снегга. — Это просто сон, который я видел.
— Сон? — повторил Снегг.
Наступила пауза. Гарри упорно не сводил глаз с большой мертвой лягушки, плавающей в банке с пурпурной жидкостью.
— Вы ведь знаете, почему мы здесь, не правда ли, Поттер?
— сказал Снегг тихим угрожающим голосом.
— Знаете... «Почему я жертвую своими вечерами ради этой скучной работы?»
«Да», — напряженно ответил Гарри.
«Напомните мне, почему мы здесь, Поттер?»
«Потому что я должен научиться окклюменции», — сказал Гарри, уставившись вместо лягушки на мертвого угря.
«Правильно, Поттер. И даже такой тугодум, как вы!»
Гарри не выдержал и посмотрел на Снегга с ненавистью.
«За два с лишним месяца занятий, пожалуй, мог бы чему-нибудь научиться. Сколько еще снов о темном лорде вы видели?»
«Только этот», — солгал Гарри.
«Возможно», —
сказал Снегг, чуть сузив свои холодные темные глаза.
«Возможно. Вам просто нравятся эти сны и видения, Поттер. Может быть, благодаря им вы чувствуете себя особенным? Этакой... важной шишкой, а?»
«Нет, не чувствую», — сказал Гарри сквозь зубы, крепко сжимая в руке волшебную палочку.
«Вот и славно, Поттер», — холодно сказал Снегг, — «потому что у вас и вправду нет ничего особенного. И совсем не ваше дело слушать, что темный лорд говорит своим пожирателям смерти».
«Нет, это ваше дело, не так ли?»
— выпалил Гарри. Он вовсе не хотел произносить эти слова. Они вырвались у него помимо воли. Уж очень он был раздражен. Долгое время они сверлили друг друга взглядом. Гарри чувствовал, что зашел слишком далеко. Но когда Снегг наконец ответил ему, на его лице было странное, почти что удовлетворенное выражение.
«Да, Поттер», —
сказал он, поблескивая глазами.
Это мое дело. А теперь, если вы готовы, мы начнем снова.
Он поднял палочку.
Раз, два, три. Легилименс!
Сотня дементоров летела к Гарри над поверхностью школьного озера. Он мучительно пытался сконцентрироваться. Они приближались. Уже видны были темные дыры под капюшонами. Но в то же время он видел и снега, который стоял перед ним, устремив взгляд на его лицо и бормоча себе под нос. И почему-то снег вырисовывался все яснее, а дементоры словно таяли. Гарри поднял свою палочку. «Протего!» Снег пошатнулся. Конец его палочки взлетел вверх. Она больше не указывала на Гарри. И вдруг в сознание Гарри хлынули воспоминания, которые не принадлежали ему. Крючконосый мужчина кричал на съежившуюся женщину, а черноволосый мальчонка плакал в углу. Подросток с сальными волосами сидел один в темной спальне, направив палочку в потолок и сбивая мух. Какая-то девочка смеялась над худощавым пареньком, который пытался оседлать брыкающуюся метлу.
«Довольно!»
Гарри будто изо всех сил толкнули в грудь. Попятившись назад, он ударился о полки, которые тянулись по стенам в кабинете снега, и услышал, как что-то треснуло. Снег едва заметно дрожал и был страшно бледен. Мантия на спине у Гарри промокла. Когда он наткнулся на полки, одна из банок лопнула. Теперь внутри нее, в убывающем растворе, медленно вращалась какая-то слизистая тварь.
«Репаро!» «Репаро!» —
прошипел снег, и трещина на банке мгновенно исчезла.
«Что ж, Поттер, похоже, мы сдвинулись с мертвой точки».
Тяжело дыша, снег поправил омут памяти, где перед началом урока снова спрятал несколько своих мыслей, словно проверяя, там ли они еще.
«Не помню, советовал ли я вам применять щитовые чары, однако они, без сомнения, оказались эффективными».
Гарри молчал. Он чувствовал, что говорить сейчас было бы опасно. Он был уверен, что ему удалось прорваться в память снега и что он видел сцены из его детства. Было очень тревожно осознавать, что тот самый маленький мальчик, который плакал, глядя, как его родители кричат друг на друга, сейчас стоит перед ним с такой откровенной ненавистью во взоре.
«Попробуем еще раз, ладно?» — сказал снег.
На Гарри накатил прилив ужаса. Он понимал, что снег хочет заставить его расплатиться за случившееся. Они снова заняли места по обе стороны от профессорского стола. Гарри не сомневался, что в этот раз ему будет гораздо труднее освободить сознание от посторонних мыслей.
«Итак, на счет три», — сказал снег, вновь поднимая палочку. «Раз, два».
Не успел Гарри сосредоточиться, чтобы очистить голову от лишних мыслей, как снег уже выкрикнул
«Легилименс!».
Он пулей несся по коридору к отделу тайн, мимо голых каменных стен, мимо факелов. Простая черная дверь вырастала на глазах. Казалось, он вот-вот в нее врежется. До нее оставался всего шаг-другой, и он снова увидел тонкую полоску слабого голубого света. И дверь распахнулась. Наконец-то он очутился за нею, в круглой комнате с черными стенами и черным потолком. Здесь синим пламенем горели свечи, а вокруг было множество новых дверей. Ему нужно было двигаться дальше, но какую дверь выбрать? Гарри открыл глаза. Он лежал навзничь, не имея ни малейшего понятия о том, как оказался на полу. Вдобавок он еще и задыхался, как будто и вправду пробежал весь коридор отдела тайн, проскочил в черную дверь и нашел круглую комнату.
«Объяснитесь!» —
выкрикнул снег. Он стоял над ним с разъяренным видом. «Я не знаю, что случилось», — честно сказал Гарри, поднимаясь на ноги. На затылке у него вскочил большой желвак, перед глазами все плыло. «Я никогда раньше этого не видел. То есть я уже говорил вам, что мне снилась эта дверь, но она еще никогда не открывалась».
«Вы небрежны в работе!»
По неведомой причине снег рассвирепел даже больше, чем 2 минуты назад, когда Гарри вломился к нему в память.
«Вы ленивы и расхлябанны, Поттер!
Неудивительно, что темный лорд...
— Позвольте спросить вас, сэр.
Вспыхнув, перебил его Гарри.
— Почему вы называете Волан-де-Морта темным лордом? На моей памяти его называли так только пожиратели смерти.
Снег открыл рот, собираясь злобно осадить его. Но тут где-то вдалеке раздался женский крик. Подбородок Снега взлетел вверх, он уставился в потолок.
«Что за...»
— пробормотал он. Гарри слышал какой-то невнятный шум, доносящийся оттуда, где, по его представлениям, находился вестибюль. Нахмурясь, Снег перевел взгляд на него.
«Вы видели что-нибудь необычное по пути сюда, Поттер?»
Гарри покачал головой. Где-то над ними снова вскрикнула женщина. Снег шагнул к двери, по-прежнему держа палочку наготове, и скрылся из виду. Гарри немного помедлил, затем двинулся следом. Крики и впрямь доносились из вестибюля. Подбегая к каменной лестнице, ведущей из подземелья, Гарри слышал их все отчетливее. Выскочив наверх, он обнаружил, что в вестибюле полно народу. Взбудораженные ученики кучей вывалили туда из большого зала, где еще не кончился ужин. И на мраморной лестнице тоже стояла плотная толпа. Гарри протолкался через компанию высоких слизеринцев и увидел, что ребята образовали в середине огромный круг. У кого-то были взволнованные лица, а у кого-то даже испуганные. Прямо напротив себя, с другой стороны вестибюля, Гарри заметил профессора МакГонагал. Она выглядела так, словно сцена, открывшаяся ее глазам, вызывала у нее легкую дурноту. Посреди вестибюля, с палочкой в одной руке и пустой бутылкой из-под хереса в другой, стояла профессор Трелони, и вид у нее был абсолютно сумасшедший. Волосы ее встали дыбом, очки перекосились так, что левый глаз казался больше правого, а бесчисленные шали и шарфы хаотически свисали с плеч, создавая впечатление, что она расползается по швам. На полу рядом с прорицательницей лежали два огромных чемодана, один вверх ногами. Похоже было, что его спустили по лестнице вслед за ней. Профессор Трелони в ужасе смотрела на кого-то, находившегося у подножия лестницы, но скрытого от Гарри.
«Нет!» — выкрикнула она. «Нет! Это невозможно! Так нельзя! Я отказываюсь в это верить!»
«Вы не знали, что все к этому шло?» — сказал тонкий голосок, в котором слышалось жестокое удовлетворение, и Гарри, чуть сместившись влево, увидел, что человек, повергший Трелони в такой ужас, никто иной, как профессор Амбридж. «Хоть вы и не в силах предсказать даже погоду на завтра, вы, конечно же, не могли не понимать, что ваш убогий стиль работы и неодобрение, которое я ясно продемонстрировал вам во время моих инспекций, делают ваше увольнение неизбежным. Вы
не можете!»
— взвыла профессор Трелони. Из-под ее огромных очков струились слезы.
«Вы не можете меня уволить! Я провела здесь 16 лет! Хогвартс — мой родной дом!»
«Он был вашим домом», —
сказала профессор Амбридж. И Гарри с отвращением заметил, что ее жабье лицо растянулось в злорадной усмешке при виде того, как профессор Трелони, безудержно рыдая, рухнула на один из чемоданов.
«Но перестал им быть час назад, когда министр магии подписал приказ о вашем увольнении. А теперь будьте добры покинуть замок. Вы нам мешаете».
С жадным наслаждением она смотрела, как профессор Трелони содрогается и стонет, в приступе отчаяния раскачиваясь на своем чемодане взад и вперед. Гарри услышал приглушенные рыдания и оглянулся. Лаванда и Парвати, обнявшись, тихо плакали друг у дружки на плече. Потом он услыхал шаги. Отделившись от зрителей, профессор МакГонагал подошла к Трелони и стала утешать прорицательницу, легонько похлопывая ее по спине и одновременно вынимая из складок мантии большой носовой платок.
«Ну-ну, Сивилла, успокойся. Вот, вытри слезы. Все не так плохо, как ты думаешь. Тебе не придется покидать Хогвартс».
«Неужели, профессор МакГонагал?»
— ледяным тоном осведомилась Амбридж, сделав несколько шагов вперед.
«И кто же уполномочил вас сделать подобное?»
«Я!»
— раздался звучный голос. Дубовые парадные двери распахнулись. Стоявшие рядом с ними ученики посторонились,
освобождая путь Дамблдору, только что появившемуся на пороге. Гарри понятия не имел, что на ночь глядя понадобилось директору под открытым небом, но его фигура на фоне туманных сумерек казалась весьма внушительной. Оставив двери широко распахнутыми, он двинулся через ряды зрителей к заплаканной дрожащей Трелоне, которая по-прежнему сидела на чемодане, и замерший около нее МакГонагал.
«Вы профессор Дамблдор?»
— спросила Амбридж с каким-то особенно неприятным коротким смешком.
«Боюсь, вы не понимаете ситуации. У меня имеется...»
И она вытащила из складок мантии свиток пергамента.
«Приказ об увольнении, подписанный мною и министром магии. Согласно декрету об образовании номер 23, генеральный инспектор Хогвартса обладает правом присутствовать на занятиях, назначать испытательные сроки, а также увольнять любого преподавателя, чьи методы работы она, то есть я, сочтет несоответствующими нормам, установленным Министерством магии. Я решила, что профессор Трелони профессионально некомпетентна. Я освободила ее от должности».
К огромному удивлению Гарри, Дамблдор продолжал улыбаться. Он опустил взгляд на профессора Трелони, которая все еще бурно всхлипывала, сидя на чемодане, и сказал:
«Разумеется, вы совершенно правы, профессор Амбридж. Как генеральный инспектор, вы имеете полное право увольнять моих преподавателей. Однако у вас нет права выгонять их из замка. Боюсь, — продолжал он с коротким вежливым поклоном, — что подобные решения по-прежнему находятся во власти директора. И мне угодно, чтобы профессор Трелони осталось жить в Хогвартсе».
При этих словах профессор Трелони не то икнула, не то истерически хихикнула.
«Нет, я пойду, Дамблдор. Я оставлю Хогвартс и поищу счастье еще где-нибудь».
«Нет», — отрезал Дамблдор. «Мне угодно, чтобы вы остались, Сивилла».
Он повернулся к МакГонагал.
«Могу я попросить вас проводить Сивиллу обратно наверх, профессор МакГонагал?»
«Конечно», — ответила та.
«Поднимайся, Сивилла».
Из толпы поспешно вышла профессор Стебль и взяла Трелони под другой локоть. Вместе они провели ее мимо Амбридж и двинулись вверх по мраморной лестнице. За ними суетливо побежал профессор Флитвик. Вынув по дороге палочку, он скомандовал: «Локомотор, чемоданы!» И багаж профессора Трелони, всплыв в воздух, тронулся вслед за ней. Сам Флитвик замыкал процессию. Профессор Амбридж застыла на месте, не сводя глаз с Дамблдора, который по-прежнему благожелательно улыбался.
«И что?»
— сказала она шепотом, разнесшимся по всему вестибюлю.
«Что вы будете с ней делать, когда я назначу нового учителя прорицаний, и ему понадобится ее комната?»
«Это не проблема», — вежливо ответил Дамблдор. «Видите ли, я уже нашел нового учителя прорицаний, а он предпочитает жить на первом этаже».
«Вы нашли?»
— пронзительно воскликнула Амбридж.
«Вы?
Позвольте напомнить вам, Дамблдор, что согласно декрету номер 22,
министерство имеет право утвердить подходящего кандидата в том и только в том случае, если директор не сумеет найти такового», — сказал Дамблдор. «Но я рад сообщить вам, что в данном случае мне это удалось. Позвольте представить».
Он повернулся к раскрытым входным дверям, в которые затекала легкая ночная дымка. Гарри услышал стук копыт. В толпе учеников раздалось встревоженное шушуканье, и те, кто был ближе всех к дверям, торопливо попятились. Некоторые даже споткнулись, стремясь как можно скорее очистить дорогу новому преподавателю. В туманной дымке появилось лицо, которое Гарри уже видел однажды глухой, страшной ночью в запретном лесу. Снежно-белые волосы и поразительные синевы глаза. Голова и торс человека на теле пегой лошади.
«Это Флоренс,
с беспечной улыбкой сказал Дамблдор, остолбенелый Амбридж.
«Надеюсь, он вас устроит».